Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны Вечной Книги». Сегодня мы поговорим о Моше. Рождается этот мальчик, в кавычках, вот это наше желание, и оно делает переворот. Как всегда, в нашей в студии доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Итак, мы подобрались к этому мальчику.
Да.
Подобрались к этому мальчику, мы долго к нему шли. Вот как описывается это в большом комментарии. В это время к фараону явились египетские астрологи, как обычно, и объявили: мы предвидим, что вот-вот должен родиться избавитель евреев. Мы, однако, не знаем, еврей он или египтянин. Предсказание астрологов было неясным, потому что Моше, хотя и родился от еврейской матери, но был воспитан во дворце фараона египетской женщиной, дочерью фараона. Если существует вероятность, что спаситель может быть египтянином, объявил фараон, то мы должны уничтожить и всех новорожденных мальчиков египтян в течение ближайших 9 месяцев. Астрологи фараона верили, что будущий спаситель погибнет только если утонет в Ниле.
Нил олицетворяет собой вот что эгоистическую подпитку. Свет, который входит в эгоизм,
так,
и питает его, и благодаря этому этот эгоизм существует, то есть вся плодородная земля Египта, вся его жизнь, весь эгоизм существует благодаря Нилу. Вот Нил и является...
То есть Нил – это оживляющая, это струнка, которая оживляет эгоизм.
Да.
Но это отдающая такая часть, Нил проходит.
Ну, благодаря этому существует.
Почему в нем можно утопить этих еврейских мальчиков, рождающих? Почему?
Потому что если ты начинаешь подключаться не к свету, а к тому, чем тебя питает эгоизм, хотя он и получает тоже силу от света, угу, то тогда ты привязываешься к нему и в итоге тонешь в нем.
Вот объясните мне, мы с вами не договариваемся о вопросе-ответе. Как вы отвечаете молниеносно? Ну, просто мне интересно, моментально. Что идет?
Ничего тут не идет. Это очень простая схема. Есть эгоизм, который получает... Я тебе могу расписывать это через букву КУФ, КОФ.
Да.
Обезьяна, вот которая это называется, с хвостиком, которая опускает свой хвостик с высшего мира в наш мир. Так. И через этот хвостик буквы КУФ нисходит свет в наш мир.
Так.
И питает все это...
Вот это вот. Иначе бы он не существовал.
То есть... А как бы эгоизм мог, как бы материя могла существовать, если бы в ней не было бы энергии?
Это энергия называется. Ну,
как атомы крутятся, да. Откуда они берут энергию?
Вот почему физики не могут ответить, откуда берут энергию?
А потому что это уже исчезающее как бы поле, оно не воспринимается ими.
Как
то
они могут
крутиться, да. А почему? Вот они
вот
ищут...
Как они могут с этим смириться?
Вот, если нет ответа, что ты можешь сделать? Когда-то не могли раскрыть о том, что Вселенная существует определенное количество лет. Мы изучали о том, что она вечна. Почему? Да потому что вечна. Все. Наука, она не претендует на истину. Ни в коем случае. Это неправильно. Это невежды так думают. Наука всего лишь объясняет в каких-то ограниченных диапазонах то, что мы можем свести к какой-то системе. Наши отрывочные маленькие знания о мире. Угу. Мир огромный, существует в нем миллиарды зависимостей. То, что мы можем каким-то образом слепить, из этого мы лепим физику, химию, то-то, то-то, и все. С одной стороны, мы говорим, нету вечного двигателя. Объясните мне, пожалуйста, где энергия, которая крутит атом?
Вот именно.
Откуда она получает извне? С бешеной скоростью крутится якобы электрон, там якобы, потому что это тоже, это даже не частичка, ведь, а как облако, вот, вокруг ядра. Откуда они получают энергию? Физики говорят, мы не знаем. Ну вот, перед вами вечный двигатель, но он не может быть вечного, он откуда-то получает, откуда, мы еще не узнали. Ну хорошо. Но
настоящий ученый смириться не может с тем, что он чего-то не
а
знает.
А если, я понимаю, ну, так поэтому и наука находится все время в поиске. Нет, ученые говорят о том, что мы еще не раскрыли. Но в принципе предположение о том, что не существует вечного двигателя, оно тоже всего лишь это аксиома, это предположение.
То есть вечный двигатель будет открыт рано или поздно?
А когда мы выходим за понятие времени, вечности или невечности, тогда мы это увидим, что это все вечно на самом деле. Нет ни вечного двигателя, все вечно.
Как ну, здорово. Что-то. Вы знаете, это заряжает оптимизмом. Я вот, вы говорите,
да?
Ну, конечно, это заряжает оптимизмом человека. Вот я уверен, просто человек слышит это и...
Ну, конечно, это ему дает надежду. Он почему-то думает, что он в таком же виде останется и в следующем, в своем... преображении в следующем измерении. Не, ну, хотя бы... Люди не понимают, что мы там существуем и сейчас только существуем в виде информации, в виде энергии.
То есть, грубо говоря, существует наш двойник информационный, да?
Нет, именно там мы и существуем в таком
здесь
виде.
Тени, да?
А то, что мы сейчас себя такими ощущаем, мы ощущаем так, потому что наши органы ощущений не настроены на тот диапазон. И мы ощущаем поэтому из того огромного состояния лишь какую-то вот такую вот маленькую какую-то часть искаженную. Вот это я, мир и так далее.
Ну, пойдем к Моше.
Пойдем. Да.
Вообще это хорошие отскоки такие. И пошел один человек из рода Леви и взял в жены дочь Леви. И зачала эта женщина, и родила сына, и увидела, что он хорош. Скрывала его 3 месяца. Дальше из большого комментария. 7-го Адару, Хевет и Амрама родился сын. Младенец родился обрезанным. Это было знаком, что он станет праведником.
Вот это вот. Ну, во-первых, увидела она, что он хорош. Что значит женщина увидела, что сын ее хорош?
Вот, скажи.
Какая мать не говорит, что сын ее не хорош?
Моя ласточка маленькая родилась.
Как это может быть? То есть хорош имеется в виду, что он действительно, в нем свойства отдачи превалируют над свойством получения. Это первое. Второе. То, что он родился вследствие этого обрезанным, это значит, что все его эгоистические свойства были от него уже отрезаны, как бы скрыты внутри, и превалировало действительно в нем свойство отдачи. Намерение отдавать, наполнять, насыщать в подобии Творцу.
Вот это ощущает человек, который делает работу, да?
Он конечно.
Ощущает, что ему рождается сила такая, да?
Да?
И он понимает, что это хорошая сила.
То есть это эгоистическая сила, которая существует во всех нас, обнаруживает, что внутри нее находится альтруистическое начало, которое начинает развиваться, управлять ей, командовать ей. И в итоге вырастает из этого человек. Вот это Моше, вырастающий в Египте.
Амрам поцеловал свою дочь Мирьям. Ты была права, сказал он ей. Ты предсказала, что твоя мать родит спасителя сынов Израиля. В действительности у Моше было 10 имен. Но Творец сказал, поскольку твою жизнь спасла дочь фараона, то я клянусь, что я буду называть тебя только именем, которое она дала тебе.
Да, то есть Моше это, в принципе, от слова вытаскивать, лемшох, то, что она дала ему по этому событию.
По событию вытащила из воды.
Да, но само слово, оно из Египта. И, кстати говоря, ее имя Батья.
Батья.
Да, это Бат Юткей, то есть дочь Творца. Дочь фараона – это дочь Творца. Потому что фараон олицетворяет собой обратную сторону Творца. Мы видим тут снова, как женская часть именно фараона, она приближается именно к этому свойству отдачи. И готова вскармливать, и готова растить.
А вот то, что
так он... что и с тех пор это имя, оно считается божественным именем, и им называют по сей
дочь
день.
Дочь фараона.
Да. И по сей
еврейских день... женщин.
Да.
А вот скажите, вокруг немножко, Моше, еще один вопрос. А то, что он из рода Леви, все время этот род, он все время там, род Леви, еще раз, если можно, что это?
Это надстройка над общим альтруистическим желанием, которое не просто согласно сопутствовать выходу из эгоизма, а сама устремляется вперед к Творцу. К сближению с Творцом. Это называется Леви.
То есть он такой направляющий, да?
Да.
Но далее скрывать его не могла. И взяла для него ларец из папируса, который обмазала асфальтом и смолой. И положила в него младенца.
Ну, это как бы корзина.
Шах,
это такого типа, да.
У берега Нила.
Корзина встала, с крышкой.
С крышкой. И встала поодаль сестра его, чтобы узнать, что с ним случится, написано в письменной Торе.
Да. То чтобы есть... его не съел крокодил.
Да. Крокодилы водились.
Конечно. Если мы говорим о материи, то, конечно, там существовало все.
И, несмотря на что, ребеночка отправляем, мы отправляем, так, ну, мы говорим о внутренних наших этих все-таки желаниях. По Нилу мы начинаем спускать этого ребенка.
Да, то есть все-таки эта энергия, которая называется Нил, это сила, которая исходит от Творца, но питает самую суть эгоистическую нашу, она
соответствует,
несет да? Моше прямо в руки. Лапы фараона.
Красиво. Красиво.
А иначе он бы до этого не дошел.
Моше кто?
Да, Моше. Он должен именно этой энергией достичь самого центра эгоистического. То
есть только через нее он может
через
добраться.
Через Нил, да. И поэтому свет его направляет, как и человек, который начинает изучать каббалу. Его свет сразу же начинает углублять его собственный эгоизм.
Туда.
Так и здесь свет углубляет, приводит Моше к фараону.
Красиво.
Да.
Многие не выдерживают этих открытий, на самом деле, тогда.
Ну, человек создан для того, чтобы выдержать все это. Главное терпение и немножко пригнуть голову. Понимать, что ты являешься всего лишь частью творения, а не выше
центром
его.
В большом комментарии написано так. «И сошла дочь фараона искупаться в реке, а служанки ее шли вдоль реки. И увидела она ларец в камышах и послала рабыню свою, и та взяла его, и открыла, и увидела его, младенца. И вот мальчик плачет. И сжалилась над ним, и сказала, не иначе, как он из детей евреев. И сказала сестра его, дочери фараона, не сходить ли позвать тебе кормилицу, еврейку, чтобы выкормить тебе этого младенца. И сказала дочь фараона, иди. И пошла девица, и позвала мать младенца, и сказала дочь фараона, вот тебе младенец, выкорми его для меня, а я вознагражу тебя. И взяла женщина младенца и выкормила его». То есть вот этот сценарий был отыгран, что сестра...
Со стороны дочери фараона она делает работу ради вознаграждения. Со стороны матери, естественно, это ее ребенок. Да? И вот таким образом развивается событие,
связь. Со стороны Мирьям, сестры Моше, она как бы направляет. Да?
Да.
То есть разыгрывает весь этот сценарий, собственно,
да.
Мирьям.
И вот тут возникает взаимная связь между дочерью фараона, приемной матерью,
так,
и истинной матерью, которая покупает его за деньги.
Почему?
Моше.
А, да?
Она оплачивает вскармливание. С ее стороны это...
То есть четко, дочь фараона оплачивает матери,
что она вскармливает
своего ребенка.
Но своего,
ну,
своего,
она
этого не знает.
Почему дочь фараона вытащила ребенка из камышей? Почему она это сделала? Несмотря на запрет.
С одной стороны, эгоизм в свойстве женском, он самый-самый злой, отравленный. С другой стороны, он стремится к жизни, он стремится к росту, к рождению и к рожанию. Вот это свойство нельзя у него отнять. Одновременно два противоположных как бы свойства. Он самый-самый низкий, ярый, если он эгоистический, женский эгоизм, который, ну, просто не в состоянии вынести ничего, но, с другой стороны, когда дело касается жизни, то женское свойство, поскольку оно связано со светом, потому как, получая свет, именно может поэтому рожать и вскармливать, и давать жизнь, то оно, вот это женское свойство, оно связано с Творцом. С желанием порождать, рожать, продолжать. И поэтому это и есть то свойство, которое называется батья. Кроме того, батья имеется в виду дочь Творца. То есть это то, что исходит из фараона, на самом деле, непосредственно. Но
связано.
Его дочь, физическая,
да.
А на самом деле дочь Творца. То есть внутри фараона, когда проходит вот это вот оживляющее свойство света, оно порождает вот эту вот силу, вот этот свет, который называется батья. То есть на самом деле это искра свойства отдачи, свойства Творца, находящиеся в эгоизме. Благодаря ему фараон существует весь Египет. Благодаря ему и в Египте может и зародиться именно будущее свойство человека в эгоизме, которое затем, благодаря именно этой искорке, выходит наружу.
Это интересно.
То есть мы не понимаем и недооцениваем этого свойства, которое называется батья. Это на самом деле женская часть света, свойство света.
Вот если мы пошли так по женщинам, скажите мне, пожалуйста, ничего почти не говорится о жене фараона, а говорится о дочери фараона.
Фараон представляет собой весь огромный эгоизм. Это обратная часть Творца.
Так.
Но относительно Творца нельзя сказать, что есть женская часть.
Да.
То есть Творец и фараон – это одно и то же. Только один раз это выглядит нам с точки зрения тьмы, с другой стороны, с точки зрения света. Но нет никого, кроме него. Это да. единая сила, так. в которой все соединяется. Угу. Вот. А вот ниже нее уже идут разветвления. Вот Моше, он олицетворяет собой как бы принца, приемного сына этой дочери.
Да.
То есть это уже следующая ступень под фараоном, под творцом.
Ну, можно вообще бесконечно на этом сидеть. Ну, мы продолжим о принце. Угу. И вырос ребенок, и привела она его...
Была оторвана от матери, от груди.
Да. Да, и привела она, там, мать его настоящая, его к дочери фараона, угу. и стал он ее сыном. И назвала она его именем Моше, и сказала, потому что из воды вытащила его. Угу. И вот что пишет тут большой комментарий. Двухлетний Моше был так высок и красив, что смотреть на него было удовольствие. Сам фараон любил играть с ним. Однажды, когда Моше исполнилось 3 года, фараон сидел за столом с женой Алфренис, вот жена есть, министром Ебатии, которая держала мальчика на коленях. Моше слез с колен Батии и подошел к фараону. Он взял корону и возложил ее на свою маленькую головку. Все смотрели, не смея произнести ни слова. Только советник Билам вскочил с места. «Вспомните, ваше величество, что я сказал вам про ваш сон!» – воскликнул он. «Этот маленький мальчик должен быть еврей и постыдным поведением напоминает своих праотцов». То есть он почувствовал, что он заберет власть у фараона. Дальше идет следующее. «Этот мальчик сейчас ведет себя так же, как они, стараясь обмануть вас. Он хочет захватить вашу корону и ваше царство. Вам лучше избавиться от него, пока не поздно. Вы все согласны со словами Билама?» – неуверенно спросил фараон министров. «Ангел Творца сказал устами одного из министров. Вы можете легко проверить, чем руководствовался этот маленький мальчик, когда взял вашу корону. Возьмите алмаз и блестящий кусочек угля и поставьте перед ним. Если он потянется к алмазу, а на уголь не обратит внимания, мы будем знать, что его действия продиктованы умыслом и хитростью. Если же он возьмет уголь, значит, мальчик тянется ко всему блестящему, как все дети». И вот тут вот сейчас идет объяснение, почему Моше стал заикающимся, говорящим. Там, тут говорится так. «Принесли алмаз и уголь, и весь двор в напряжении ждал, что же произойдет. Маленький Моше посмотрел на оба предмета, хорошо понимая, какая между ними разница. Он не собирался выбрать кусок угля. Моше потянул руку, чтобы взять алмаз, но творец помешал этому. Он послал ангела Гавриэля, чтобы подтолкнуть руку Моше к углю. Моше взял уголь, положил в рот и обжег себе губы и язык. С тех пор ему было тяжело говорить. То, что Моше взял уголь и обжег язык, не было случайностью. Творец хотел, чтобы тот, кто передаст народу Тору, был плохим оратором. Только когда на него нисходила шхина, я не знаю, как это, как святость, Моше говорил...
Раскрытие.
Моше говорил хорошо. И люди тогда понимали, что слова Моше не были его собственными. Он был просто посредником, передающим слова Творца.
Несколько часов, чтобы... Потому что имеется в виду система сил, где это все взаимодействует вместе. Фараон, сила получения, творец, сила отдачи, батя посреди, Моше, который должен вырасти из этого эгоизма, который творяет фараон, как он постепенно-постепенно растет, ошибаясь специально, не специально, как его подталкивают его внутренние природные силы, которые называются творцом, как он ошибается, допустим, с этим углем или не ошибается.
Что в нем видит фараон? Почему он не видит в нем своего будущего?
Дело в том, что эгоизм не может существовать без света, который его наполняет, угу. который его оживляет. И фараон чувствует точно, что полностью лишившись этого света, он обескровливает себя, он лишает себя жизни. Он не может развиваться. Моше – это не просто маленький младенец, у кого-то на руках взял и выбросил его крокодилом.
Понятно.
Это олицетворение той силы и отдачи, благодаря которой Египет существует, потому что с тех пор, как появился еще Йосеф в Египте, с тех пор он существует, Египет, благодаря нахождению там народа Израиля, угу. которые привели вот все 7 лет тучных, 7 лет
голодных,
голодных и так далее. В общем, это все Фараон это прекрасно понимает. Остальные министры, каждый в своем. Это свойства, отдельные свойства. И поэтому они не могут оценить все это. Мы видим вообще это в истории, в мире, везде. Даже на истории средневековых этих проблем, когда изгоняли народ Израиля и государства падали, а затем приглашали их обратно и возрождались. Это свойство отдачи, которое идет внутри этого народа, живет. Ты его поэтому не можешь уничтожить, но, с другой стороны, всегда этим пользуются. Угу. Ну, этим пользуются...
До поры до времени.
И благодаря этому растут. И затем придет время, когда вырастут. И
все время это повторяется.
И да, все повторяется то же самое. Но это не повторяется. Это все время на следующей ступени. А сейчас мы уже пришли к общему кризису, так что сейчас уже будет общий расчет.
Почему не дается Моше быть хорошим оратором? Почему обязательно он должен пользоваться, допустим, своим братом Аароном потом, то есть, чтобы что-то сказать?
Дело в том, что невозможно спустить выше свет, чтобы он был в контакте с низкими уровнями постижения людей. И поэтому это все должно постепенно, поступенчато не сходить и облачаться в более грубую, в более простую материю, чтобы люди могли получать согласно своему уровню развития и постепенно подтягиваться. И тогда уже будут чувствовать на самом деле истину другую, высшую в этих рассказах.
Вот мы приближаемся сейчас к концу. У меня такой вопрос, уже касающийся этого мира. Хочется немножко завязать. Что такое свойство Моше в нашем, вот в этом нашем мире?
В нашем мире?
Вот этом, котором кризисном.
Это свойство, которое вытягивает нас из эгоизма.
Что это может быть такое? Вот что может вытянуть нас из эгоизма? Вот что может вытянуть нас? Что родится из этого кризиса?
Если мы вытащим этого маленького Моше, который в каждом из нас, из нашего Нила, из силы, которая питает наш эгоизм, и начнем его воспитывать, несмотря на то, что он будет воспитываться в доме фараона, но под воздействием батьи, то есть света Творца, который находится в этом нашем эгоизме, то в итоге мы взрастим свойство, которое поможет нам раскрыть Творца. И тогда мы точно сможем следовать за Ним, за Творцом. То есть это постепенное возникновение связи из самых глубин нашего эгоизма с высшей силой. Через такую последовательную цепочку развития из эгоизма, как из земли, ростка, который постепенно становится таким путем в пустыне, когда человек выходит из Египта и идет дальше, дальше, постепенно к раскрытию Творца.
То есть, если идти от легкого к тяжелому, мы должны еще раскрыть батью,
грубо говоря. Я не знаю, можем ли мы так ее раскрыть, потому что это неявная сила Творца внутри эгоизма.
Но она все-таки близкая самая к фараону.
Она близкая эгоизм. К фараону, потому что питает его, иначе мы не сможем вырасти. Угу. Мы можем вырасти только из Египта, угу, как зерно из земли. Угу. С одной стороны, с другой стороны, она не может раскрыться больше, чем как дочь фараона. Чем вот такое вот нечто, свойство, которое позволяет нашему Моше, то есть тому, благодаря чему мы выходим из Египта, вырасти.
Проникнуть и вырасти.
Да. Поэтому и бать я. Дочь Творца.
Мало на нее внимания обращается, на самом деле.
А если это скрыто, поэтому мало внимания обращается. Так везде в этом рассказе.
Мало кто вообще говорит о ней, на самом
да.
деле.
Но если ты обратишься к верующим, ты увидишь огромное количество женщин, которых зовут батя.
Ну, они исходят из того, поверхностно говоря, что она помогла Моше проявиться.
Ну да, это внешне, но в общем это нет. Но известно, что это батья, что это дочь Творца в переводе. То есть это такое очень сильное имя.
Спасибо большое. Мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу. Мы только сейчас прикоснулись к этому свойству внутри человека Моше. Мы не говорили о внешних вещах. Может быть, вам так показалось, но вы уже привыкли. Мы говорили о тех внутренних желаниях, о том едином там, желании нашем внутреннем, которое подтягивает нас вверх к Творцу. плане отдачи любви. Будьте с нами дальше. До свидания. До свидания.